В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. План Маршалла для України. Наскільки є реалістичним цей амбіційний план? Наскільки готовий сьогодні Захід до реалізації спільного українсько-литовського проекту? Якими можуть бути аргументи, які дадуть можливість країнам Європейського Союзу подумати про більш вагому допомогу для України? Сьогодні ми поговоримо в нашій студії з одним з ініціаторів цього плану, головним, можна сказати, ініціатором, колишнім прем'єр-міністром Литовської Республіки, депутатом Сейму Литви Андрісом Кубілісом. Лабас Д'єнас, понос Кубіліс. Радий вас бачити в нашій студії. Свейко отвіки і мушу студія. І я хочу, щоб ми с вами сразу посмотрели вот то, что говорил об этом плане первый вице-премьер Украины Степан Кубів, который был здесь с вами участником вчера пресс-конференции, посвященной планету. Да, ну, процитирую его. Этот план надежный, простой и многомасштабный инструмент для поддержки базового, малого и среднего бизнеса. Этот план выделяет главные направления сильных сторон Украины. Инфраструктурный проект, IT, вопросы переработки и вместе с тем вопросы подъема агробизнеса. Ну вот такая вот общая оценка. Но одновременно есть очень важный вопрос, который связан с тем, как действительно получить эти деньги. Насколько сегодня вот эти инвестиции, ведь у вас они рассчитаны на 10 лет, это 5 миллиардов долларов ежегодно, это 50 миллиардов. Насколько эти инвестиции действительно могут быть выделены, какие механизмы, не только их выделения, а готовности их выделять.
Добрый день еще раз. Действительно, план, сама инициатива, она двигается вперед. И вчера был очень важный день. Как раз в правительстве Украины под руководством первого вице-премьера Кубіва была рабочая встреча с большой группой представителей разных министерий, вице-министрами. Мы обсудили, как мы дальше будем работать. И потому что действительно и на европейской стороне, на уровне Европейского Союза дела двигаются вперед. Вчера как раз был так символически запало, что в Европейском парламенте в комитете по иностранным делам обсуждалась резолюция с рекомендациями для будущего саммита Восточного партнерства, который произойдет в конце ноября. И там как раз в этих рекомендациях записано то, что мы и желали видеть. То есть рекомендация дать специальный мандат Европейской комиссии и Европейскому инвестиционному банку, чтобы они уже на своем уровне проработали бы вот механизм всего плана. Мы со своей стороны, вот вместе с нашими коллегами украинцами, членами парламента, членами правительства, мы разрабатываем, как мы видим, вот всю технологию этого плана. И он состоит из трех частей. В принципе, это одна часть, это откуда деньги могут появиться, кто могут быть донорами. Вот Европейский инвестиционный банк, другие международные финансовые институции могут здесь быть хорошими партнерами. Второе дело, это на какие проекты эти деньги в Украине могут быть использованы. Мы говорим о инвестициях в реальную экономику. Если до этого международная финансовая помощь шла больше через Международный валютный фонд, через Европейский Союз, шла больше на стабилизацию макрофинансовой
ситуации. А это на развитие?
А это на развитие уже в реальную экономику. И мы выделяем три главные направления. Это, во-первых, инфраструктура. Ну, что инфраструктура? Дороги. Вот я только что проверил на велосипеде, проехав по восточной Украине от Мариуполя до Краматорска. Действительно, на дороге хорошо было бы получить инвестиции. Второе – это средний и малый бизнес. И третье – это то, что мы называем муниципальные проекты. Самое главное – это как это будет организовано. То есть, как будет, кто будет наблюдать за этими проектами, администрировать все деньги. И здесь мы говорим действительно о очень важных условиях. Чтобы план сам заработал, доноры должны быть убеждены, во-первых, что реформы в Украине дальше будут продолжаться, то есть то, что мы называем conditionality на английском языке, но чтобы выполнялись какие-то очень важные условия по продолжению реформ. Следующее – это прозрачность и то, что действительно никакая коррупция не повлияет на использование этих денег.
Ну, вот как этого добиться? Какие инструменты?
Во-первых, инструменты...
Ну, инструменты прозрачности, наверное, проще найти, чем инструменты гарантирования продолжительности реформ.
Во-первых, здесь сам план, он создается для того, чтобы мы с самого начала говорили. Вот наша философия, очень четко мы, что мы называем философию. Почему этот план нужен? Потому что после того, что достигла вот Украина, Европейский Союз, безвизовый режим, договор об ассоциации, из своего опыта мы знаем, что если нет очень привлекательной дальнейшей цели, для нас эта привлекательная цель была членство в Европейском Союзе. Нам сразу сказали, что мы вам дадим, если вы будете продолжать реформы. Это было в 90-е годы. Для Украины, для Молдовы, для Грузии сейчас это все еще не говорится. И поэтому мы видим как раз цель всего плана, вот этого Маршалл-плана. Одну из целей это создать инструмент, который бы поддержал вот эту мотивацию на реформы. И здесь очень просто, то, что было и до сегодняшнего дня. То есть есть морковка, есть контроль, как чтобы эти реформы дальше продолжались. То есть здесь... Конечно, получение вот этих денег, получение этих инвестиций будет очень четко связано с выполнением, дальнейшим выполнением особенно экономических реформ. А что это за реформы? Это, во-первых, конечно, реформы по условиям бизнеса, гарантии собственности, то есть юридическая реформа, дальше земляная реформа. Ну, все те реформы, которые... важны для того, чтобы действительно рост экономики в Украине был бы гораздо, гораздо более высоким. Мы рассчитываем, что как раз вот такие инвестиции до 5 миллиардов в год, они могут помочь достичь роста экономики до 6-8%. И это как раз и может быть вот тем стимулом мотивации продолжать реформы.
Вас не смущает то, что многие украинские политики, по большому счету, соревнуются между собой в том, как отдалить необходимые реформы, а не в том, как приблизить их? Вот вы то, что говорили о реформе земли. Реформа не допустить реформы земли, это сейчас лозунг многих политических партий в Украине. И правительство говорит, что ему удалось добиться от того, что Международный валютный фонд уже не требует реформы земли, как о своем достижении, а не как о своем проигрыше.
Ну, знаете, я говорю, мы через что-то похожее проходили. Мы знаем, что земляная реформа, она очень чувствительна, очень легко на ней нарабатывают какие-то популистические баллы, что там украдут всю землю и тому подобное. Все это мы проходили. Но что нам помогло? Я говорю, нам помогло то, что нам показывали очень ясную цель членства в Европейском Союзе, которую мы... видели, что мы можем практически ее достичь.
Но не украли всю литовскую землю?
Ну и не украли эту землю, она осталась, эта земля. И действительно, я могу сказать из своего опыта, вот при вступлении в Европейский Союз самый большой такой, ну, скепсис и какие-то там боязни психологические приходили из нашего аграрного сектора. А вот после того, как мы вступили в Европейский Союз, уже там 13 лет прошло, кто выиграл больше всего из членства Европейского Союза? Это аграрный сектор.
У нас є коментарі стосовно нових пропозицій двох українських економістів. Андрія Новака та Ярослава Жаліла. Давайте послухаємо.
Якщо йти повністю за аналогією плану Маршала, то ті 5 мільярдів щорічно, які за цим планом мали би передбачатись в Україні, очевидно, мали би передбачати і зовнішнє фінансове управління. Тоді є всі шанси, що ці гроші дійсно підуть на розвиток української економіки.
Наразі є ключовими, власне, змістовні речі. Тобто, перше, яким чином відбиратимуться пріоритети? Друге, яким чином залучатимуться і розподілятимуться ресурси? Що це буде? Це будуть приватні інвестиції чи якийсь фонд? І третє, яким чином відбуватиметься контроль над використанням цих коштів, включаючи антикорупційний момент, який, звичайно, для України, очевидно, є ключовим.
Вот тут поставлено сразу несколько вопросов. Вот господин Новак вообще считает, что должно быть внешнее финансовое управление над этими средствами. Это возможно?
Это вполне возможно. Мы об этом и говорим, и обсуждаем, как эта структура административная, как она может работать. Есть опыт других стран, есть примеры, скажем, деньги Маршала, ну, оригинального плана Маршала для Германии, они для управления ими был создан так называемый германський банк по розвитку країни, КФВ. Є інші приклади, є в Україні приклади, як створюються дійсно ефективно працюючі інституції. Скажімо, ми добре знаємо інституцію бізнес-омбудсмена. Ну, наш коллега Альгер Дашеметер руководит. Но он создавался как раз при помощи международных организаций, OECD, того же Европейского Союза. То есть есть модели, как это можно сделать. Потому что, я еще раз могу повторить, что никакие доноры, ни Европейский инвестиционный банк, ни какие-то там другие доноры, они не согласятся дать деньги, если не будут уверены в том, что эти деньги не будут разворованы или что там не будет повреждена вся система какой-то коррупции.
Вот создание такого фонда, это тоже, вот, это как господин Жалил указывал, это действительно должна быть какой-то фонд под неким контролем. То есть вопрос, какие будут контролирующие органы? Украинское государство, зарубежное государство, Европейский Союз, Еврокомиссия. Кто должен быть контролером в разделе распределения средств?
Ну, мы над этим сейчас как раз и думаем, и разрабатываем все детали. Наши мысли идут как раз к тому, что это было бы объединенное руководство, то есть и международные доноры, конечно, и украинское государство, но самое главное, чтобы действительно всем было бы ясно, что эффективная контроль, европейская контроль над этими деньгами, она не позволит каким-то коррупционным процессам дискредитировать весь этот план.
А вот если говорить о самой сути инвестиций, это же инвестиции, которые должны идти в какие-то реальные сектора экономики, насколько я понимаю,
да,
правильно?
Да, да.
То есть они должны идти под конкретные проекты.
Да.
А где гарантия успешности этих проектов, на которые будут идти инвестиции? Потому что вот что я имею в виду? С одной стороны, да, эти деньги будут выделяться честно, прозрачно, распределяться, а сама структура ведения бизнеса в Украине может привести к краху честного проекта. Вы знаете, что все проекты, которые здесь имели до сих пор успех, они были так или иначе связаны с преференциями.
Ну, я скажу, скажем, как пример. Я не знаю, вот мы пока что, конечно, дискутируем, еще и Европейская комиссия, конечно, будет иметь решающий голос при разработке всех дальнейших правил. Но я скажу, вот как пример. Вот мы с вами недавно встречались в Польше. Польша показывает очень хорошие результаты по развитию новых дорог. Если там 10-15 лет мы говорили всегда в Литве, вот у нас хорошие дороги, а там в Польше очень плохо. Сейчас мы уже с завистью смотрим, как они действительно, и большие магистрали, и маленькие дороги действительно развиваются очень, очень быстро. Когда мы вот начали исследовать, ну, как бы делали свое исследование, как работают, вот, как можно сделать вот план Маршалла, мы посмотрели, почему, и нашли причину, почему в Польше так хорошо развиваются дороги. Оказывается, у них с давних времен есть Национальный банк по развитию Польши. Под его административным наблюдением есть специальная агентура по развитию проектов для строительства дорог. И сам банк по развитию Польши, он работает напрямую с Европейским инвестиционным банком, который имеет хорошую, вот этот банк имеет хорошую репутацию в Европейском инвестиционном банке, и поэтому банк доверяет и дает достаточно большие деньги для того, чтобы развивались дороги в Польше. Вот весь очень простой механизм. Когда вот мы видим, какие дороги в Украине, вот я думаю, что взять хотя бы пример такой же Польши и сделать что-то похожее для того, чтобы реконструировать дороги в Украине, был бы уже большой результат.
А вот скажите, насколько вопросы безопасности могут влиять на готовность предоставлять инвестиции? Все-таки речь идет не просто о стране, которая развивается, а о стране, которая продолжает находиться в состоянии такого текущего конфликта вооруженного с соседним государством, и которая не решила до сих пор вопрос своей территориальной целостности.
Я скажу с другой стороны. Я вижу в этом плане Маршалла, и мы об этом вот с самого начала говорили. Сейчас уже мы говорим о технических деталях. А начали мы всю идею с такого ясного понятия, почему нужен этот план из-за геополитических причин. Мой ответ очень простой. Мы видим действительно, что Путин желает достичь в Украине. Мой ответ очень простой. Во-первых, он не желает видеть успеха Украины, Потому что успех Украины, как экономический, социальный, интеграционный успех, может вызвать большую опасность для его режима в Москве, потому что простые люди в России могут спросить очень много вопросов. Это одно дело. И мы видим и знаем, как господин Путин может достичь, вот, чтобы его стратегия по отношению к Украине может быть успешной. В том плане и продолжение войны на востоке Украины, но с другой стороны и тем же самым мешая Украине стать успешным государством. Мы для себя подняли вопрос, а как западный мир должен вести себя, чтобы господину Путину не удалось бы достичь своей победы стратегической здесь, в Украине? И наш ответ был очень простой, опять же, вспоминая 47-й год, что делал Джордж Маршалл для того, чтобы Сталину не удалось распространить свое политическое доминирование во всей Западной Европе, это была бы помощь, экономическая помощь Западной Европе восстановить свою экономику после Второй мировой войны. И вот как раз эту экономическую помощь мы видим наравне с той помощью, которую Украина должна получить, скажем, где Соединенные Штаты Америки там обсуждают, продавать или нет летальное оружие. Наряду с этим очень важна тоже и эта простая экономическая помощь.
Мы с вами разговариваем как раз в дни, когда идут учения Запад-2017, российско-белорусские. И это не просто учения, скажем так, у границ Украины. Это еще и учения у границ Литвы. Я бы сказал, что даже учитывая то, что эти учения проводятся на территории Калининградской области, то есть как бы уже с другой стороны границы Литовской Республики с Республикой Беларусь и Российской Федерации, Литва окружена буквально этими учениями. И тут возникает вопрос, вы как литовский политик не ощущаете определенной небезопасности не только для Украины, но и для Литвы, когда происходят такие вот широкомасштабные, серьезные военные учения?
Ну, конечно, есть эта логика ставить так вопрос. Помним учения летом 2008 года, потом война против Грузии, учения и другие дела в начале 2014 года, война с Украиной. Поэтому каждый раз такие учения приводят к такому логическому вопросу, а что дальше? Но с другой стороны, и мы должны быть благодарны и украинцам, и вашей войне, обороняя свою страну. Потому что вот после революции Майдана и после агрессии России против Украины в Западе уже начали понимать, что то, что мы говорили раньше про угрозу России, что это действительно, на это надо смотреть гораздо более серьезно. Поэтому из-за этого Мы получили очень много в развитии нашей безопасности. Мы сами сделали решение очень быстро повышать расходы на военные нужды. Мы приближаемся в следующем году, у нас уже будет 2%. Мы вернули обязательную военную службу. И самое главное, мы имеем батальон натовских солдат, это немецкие солдаты, которые на постоянное время расположены у нас. То есть в этом плане мы чувствуем себя гораздо более безопасны, чем мы были до революции Майдана.
А вам не кажется, что Запад все-таки несколько запаздывает с реакцией вот на эту опасность, и когда речь идет о военной помощи, и когда речь идет об экономической помощи, и когда речь идет о политических оценках происходящего?
Мы всегда об этом и говорим, что лучше превенция каких-то проблем, чем потом запоздалая реакция на подходящий кризис. По-моему, самая главная проблема, если смотреть на Запад, что все равно, несмотря на вот все эти проблемы и угрозы, у Запада ясной стратегии по отношению, а что делать с Россией, которая вот является такой, какая она является, пока что такой явной стратегии нету. У нас ответ очень простой, что надо делать. И, конечно, цель наша должна быть очень проста. Мы должны смотреть, как помочь России трансформироваться в более нормальное государство. Может быть, это выглядит как какая-то фантазия или наивно выглядит, но единственный инструмент, который я вижу, что Запад имеет, это сделать все, чтобы Россия была окружена успешными государствами, такими как Украина, как Грузия, как та же сама Молдова, может быть, когда-нибудь Беларусь. Но это единственный инструмент, который зависит от нас. И это могло бы помочь и самой России действительно медленно, но трансформироваться в более нормальное государство.
Разве Литва, Латвия, Эстония или Финляндия не окружают Россию? Или Норвегия?
Да, мы окружаем, мы успешные, но я думаю, что этого не хватает. А вот как раз Украина в этом плане, Запад должен понять, Украина играет очень большую роль. И поэтому Путин борется не за что иное, а борется против успеха Украины.
Какие вы, вот, когда говорите о этих инвестициях, видите опасности именно с точки зрения, скажем так, вот этих вот российских традиций в украинском бизнесе, в украинской экономике и возможного российского влияния на экономику? Ведь деньги для экономики Украины, это так или иначе возможности еще и для появления здесь, усиления здесь российских позиций. Российский бизнес всегда был готов присутствовать здесь и влиять здесь, когда были средства.
Ну, а мы знаем, что Кремль, он очень-очень хорош, в кавычках, во всех таких, ну, что мы называем сейчас это популярно, гибридных влияниях. Гибридная война, гибридное влияние, они очень хороши. Мы через это проходили тоже, мы видели, как бизнес, который имеет какие-то интересы в России, даже и тот же самый литовский бизнес, который имеет интересы в России, вдруг становится очень активным в нашей политической жизни, особенно когда мы там обсуждаем какие-то там вопросы по независимости нашей энергетики. Это все нам тоже понятно.
Это приводило вас к серьезнейшим испытаниям и кризисам.
Это не шутки были, да? Да, мы все имели. Мы, так сказать, если сейчас уже говорить о гибридных войнах, так мы, ну, я думаю, что все еще не подошли к полному миру, к полному мирной жизни. Особенно в энергетике эти войны все еще продолжаются, и Кремль, он очень хорош, изобретает все новые инструменты. Скажем, сейчас боремся против новой атомной электростанции Росатома, которая строится на территории Беларуси, но строится 30 километров от Вильнюса. Так что все новое. Но возвращаясь обратно к Украине, я думаю, что да, есть такая опасность, но все-таки развитие украинской экономики. Украина, ну все мы знаем, Украина является очень богатым государством. Потенциал очень большой. И, конечно, не предвидя какого-то чудесного развития, но нормально ставя всю экономику на хороший фундамент, несмотря на то, что там будут какие-то там и ошибки, какие-то там или олигархи, или там какие-то кремлевские парни что-то тут получат, все равно есть все возможности сделать так, чтобы через десятилетия Украина станет действительно сильным, успешным государством. Это будет самая большая победа, с одной стороны, самой Украины. С другой стороны, это будет очень большой шаг вперед геополитический. В этом очень все еще не очень спокойном регионе Европы. И с другой стороны, это поможет той же самой России. Я все равно верю, что есть процессы исторические. Россия, я думаю, является европейским государством, хотя бы государством европейской культуры. К сожалению, в этом году мы будем отмечать столетие революции 17-го года, и страна, которая больше всего пострадала от этой революции, это Россия. И все еще страдает. Но история показывает, что когда империи начинают разваливаться, а революция Майдана была как раз очень ясный признак, что Украина уходит, когда империи начинают разваливаться, они медленно, но разваливаются до конца.
Благодарю вас, господин Кубилис. Я думаю, что вот то, что вы сказали, вот этот вот десятилетний срок, это вот такой вот оптимистичный прогноз того, что украинская экономика из экономики выживание станет экономикой развития. Мне кажется, что это самое главное, что нужно для успеха любого государства, которое приступает к таким вот реальным, радикальным экономическим и политическим переменам в нашей жизни. Напомню, что гостем нашей программы был Андрис Кубилис. Нагадаю еще, Андрис Кубилис, колишній прем'єр-міністр Литовської Республіки, депутат Сейму Литовської Республіки, один з ініціаторів плану маршу для України був в нашій студії. Дякую, що були з нами. Провів цю програму для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.